Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Реабилитация «Лайф». Как церковная служба поддержки помогает зависимым людям начать новую жизнь? И чем мы можем помочь этому проекту? Верные слуги. Какими были люди, расстрелянные вместе с царской семьей в Ипатьевском доме? Новый выпуск подкаста «Райсовет Тет-а-Тет» журнала «ФОМА». О страхах, которые мешают нам жить, и о том, что с ними делать. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. При храме Живоначальной Троицы в Кожевниках в Москве уже 3 года работает Центр помощи наркозависимым и их близким «Реабилитация Лайф». Это бесплатные негосударственные центры, и там принимают людей вне зависимости от гражданства, места регистрации и вероисповедания. Почему это такая важная работа? Возможно, отношение к наркомании у нас в общественном сознании более жесткое, а вот алкоголизм до сих пор зачастую воспринимается просто, из серии «у всех свои недостатки». Но все гораздо серьезнее. Алкоголизм, как и наркомания, это болезнь. И эта болезнь смертельная и пожизненная. Однако ее можно научиться блокировать. И это единственная возможность для зависимого человека выжить и качественно изменить свою жизнь. Центр реабилитации «Лайф» именно в этом и помогает. Подробности узнаем прямо сейчас. На связи с нами Алексей Лазарев, руководитель направления помощи наркозависимым Синодального отдела по благотворительности. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла. Наш центр открылся в 2019 году, нам 3 года. Идея была, немножко история. В Москве в 2000-х годах действовал и очень был известен, особенно в православной Москве, но и не только, такой душепопечительский центр имени Иоанна Кронштадтского, который возглавлял игумен Анатолий Берестов. И на Крутицком подворье они вели прием, там были врачи, были священники, то есть помощь такая была и медицинская, и духовная, и психологическая. Какое-то время назад работа остановилась. Отец Анатолий уже очень пожилой человек. И с тех пор в Москве не было такой точки, куда можно было бы обратиться по зависимости либо своей, либо кого-то из своих близких. Причем, конечно, в храмы обращались всегда. Подходили к батюшке, что делать? Я употребляю наркотики. Или мой сын или дочь употребляют наркотики. Чаще всего можно было получить ответ, что давай, приходи на службу, причащайся, исповедуйся, молись, как-то с Божьей помощью выкарабкаешься. Но мы, кто занимаемся этой помощью зависимым, понимаем, что этого недостаточно. Действительно, это и грех, и болезнь, да, но болезнь биопсихосоциодуховная. Поэтому нужна комплексная помощь. В общем, на этой всей ситуации у меня как-то давно была мечта, что возобновить деятельность похожего центра, как было на Крутицком подворье. Поэтому в 2019 году сразу как появилась такая возможность, сразу как подошел ко мне, помню, на рождественских чтениях знакомый батюшка, отец Олег Тагобецкий, настоятель храма Троицы в Кожевниках, сказал, что домик есть у нас, поэтому давай попробуем какой-то проект открыть такой помощи. И вот мы уже летом открылись. Что такое вообще сейчас реабилитация «Лайф»? В первую очередь это консультативный центр. Приезжают, конечно, в первую очередь родители, конечно, но и такие замотивированные алкоголезависимые, наркозависимые тоже, конечно, у нас появляются. На первичной консультации мы понимаем вместе с нашим благополучателем, какие ресурсы помощи можно предложить, вообще к чему он готов. Так для себя внутренне я понимаю, что все какие-то помогающие структуры, вообще все возможные ресурсы, они все-таки так или иначе делятся на амбулаторные и стационарные. То есть амбулаторная помощь – это то, на чем мы специализируемся. Амбулаторная помощь, она уже в свою очередь делится на амбулаторные программы реабилитации. У нас центр такой глубоко интенсивный, с понедельника по субботу. Да, в общем, можно сказать, что 7 дней в неделю ребята заняты, потому что в воскресенье они приезжают к нам же в храм. Троицкий храм в Кожевниках на литургию. Вот, кроме этого, в амбулаторном формате что еще есть? Ну, разные группы поддержки. Да, это, конечно же, и 12-шаговое сообщество. У нас вот тоже под эгидой фонда Иоанна Кронштадтского и синодального отдела, где работаю, уже 8 лет, наверное, как действует в Москве, во всяком случае, Содружество православных групп поддержки. Они проходят как в очном формате, так и в онлайн-формате. И стационарный формат. Да, это долгосрочная реабилитация в одном из... Ну, сейчас у нас в реестр синодального отдела входит 55 реабилитационных центров православных по всей стране. Поэтому в реабилитацию Life человек обращается, говорит, вот у меня есть такая проблема, я готов ее решать, и мы с ним определяем, амбулаторный путь или стационарный путь. Да? То есть мы в любом случае являемся вот в Москве, ну, мне кажется, основной точкой входа вообще в систему помощи внутри Русской Православной Церкви. Я так вижу по опыту, что зависимый человек, химически зависимый человек, который долго находится в трезвости, это все-таки показатель того, что он когда-то понял, чтобы оставаться в трезвости всю свою оставшуюся жизнь, ему поддержка нужна будет также всю оставшуюся жизнь, потому что ну, вот, заболевание настолько сложное, настолько въедается внутрь и вот, поражает все сферы жизни, да, то все-таки ну, оно в некотором смысле действительно неизлечимое. В чем? В том, что никогда не придется научиться контролированно употреблять какие-либо психоактивные вещества, включая алкоголь. Всю жизнь как-то нужно себе напоминать, что ну, я никогда это не научусь, потому что искушений таких может быть море. Огромный плюс, что к реабилитации с тех пор, когда мы начали в онлайн-формате это делать, к занятиям имеет возможность подсоединиться, ну, даже москвичи, которые никогда бы к нам не приехали, ну, например, многодетные, у нас таких вот достаточно вариантов. И, конечно, представители из других регионов и стран даже.
Алексей, ну, тот масштаб деятельности, который вы сейчас описали, он какой-то невероятный просто. И смотрю на цифры, у вас действительно ежегодно впечатляюще много людей проходит реабилитацию, и слава богу, что так. У вас, может быть, у самого есть какие-то примеры, на которых вы внимание останавливаете и смотрите, ну вот это практически невероятно.
Да, вы знаете, вот приходит человек на консультацию. Конечно, ну, я какие-то пытаюсь сделать прогнозы, но вижу, что очень часто ни я, ни другие специалисты наши, мы бессильны перед промыслом Божьим. И вот один из таких случаев. Пришла девчонка-москвичка. У нее был настолько огромный стаж употребления инъекционного, очень тяжелых таких седативных препаратов, будем так это называть, что со стороны смотришь и кажется, ну, это точно не наш вариант. Это был тот вариант, когда даже сомнений не было. Это только долгосрочный стационар может помочь, и то, если там ну, множество каких-то еще вводных должно быть. Вот. Нет, она не поехала в стационар, но выбор каждый делает сам. И дали попробовать. Ладно, ты можешь попробовать, давай тебя в амбулаторную программу запишем. И она зацепилась, вот знаете, зацепилась прям сразу, как за последний шанс, прям как за соломинку. И стало понятно, что, ну, не сразу. То есть сначала было, конечно, очень сложно ей, потому что, ну, это 25-30 лет стажа вот, постоянного употребления. Но вот постепенно, когда человек, вот не знаю, как это даже происходит, это, конечно, ну, по моему опыту, из того, что я вижу, это всегда какое-то вот прямое Божье вмешательство вот, в судьбу конкретного человека. То есть кажется, что он не сможет, у него не хватит ни сил, ни способностей. Вот как-то просто незримым образом вмешивается Бог, и все это становится возможным. И получилось так, что да, она закончила программу, она несколько дней назад отметила год трезвости первый раз в своей жизни. И вот в этом году она каждое событие, то есть, ну вот, например, она говорила, вот это мой первый в жизни Новый год трезвый, вот это вот первый в жизни там день рождения трезвый. И что происходит с человеком, который начинает выздоравливать? Первое, что, ну так со стороны глядя, первое, что с ним происходит, он как бы так вот преисполняется благодарности. Это еще одно чудо, что она сейчас... Она просто увидела, что вот люди живут как-то по-другому. Она сама заинтересовалась, сама попросила молитвослов, сама стала сейчас молиться утром и вечером, причем постоянно, для нее это естественно. То есть никто ей не говорил, что это обязательно нужно. Просто вот она увидела какую-то модель поведения и захотела просто выжить. И вот сейчас самый главный плод. Да, она остается трезвой, да, у нее началась новая жизнь, но она не может этим сокровищем, которое она обрела, она не может этим не делиться с другими. То есть вот сейчас она как паровоз, который за собой тянет еще множество таких же, вот, как она была в самом начале. Это просто что-то прекрасное.
Алексей, вся эта невероятная история, о которой вы рассказываете, деятельность вашего центра существует исключительно на пожертвования. Как можно было бы вас поддержать?
Мы очень благодарим благотворительный фонд Святого Праведного Иоанна Кронштадтского. Фонд открыл сейчас для нас сбор. Во-первых, можно зайти на сайт фонда по адресу ioannfond.ru и там найти сбор на наш центр. И второй вариант – это смс-пожертвование. Отправить смс-ку на номер 3434 со словом «кожевники» и суммой вашего пожертвования.
Огромное вам спасибо за то, что вы делаете. Удивительные результаты. И дай Бог вам здоровья и процветания вашему центру, и чтобы подопечных становилось у вас, хочется сказать, больше, да, но, наверное, пусть все-таки будет меньше в том смысле, что будет все меньше и меньше зависимых людей, которые в такой помощи нуждаются, все меньше благодаря вам.
Большое спасибо, Алла, вам. Большое спасибо нашим слушателям. Дай Бог, чтобы ваша жизнь была свободна от этих вот проблем, с которыми работаем мы. Но если что-то происходит, потому что эта болезнь, она действительно как-то косит всех, кого попало, то помощь есть, с этим можно справиться. Реабилитация Life работает для вас.
Алексей Лазарев, руководитель направления помощи наркозависимым синодального отдела по благотворительности, был с нами на связи. Напомню, поддержать работу центра «Реабилитация Лайф» можно на сайте ioannfond.ru. Пишется латиницей в одно слово – ioannfond.ru. Там есть кнопка «Сделать пожертвование», и там же можно найти информацию о центре «Реабилитация Лайф». Или можно зайти непосредственно на сайт центра reablife.ru в одно слово, и там увидеть программы центра и найти контакты. В принципе, в любом поисковике можно ввести «Реабилитация Лайф» и увидеть сайт центра. Ну а прямо сейчас можно отправить смс на короткий номер 3434 и в содержании сообщения написать слово «кожевники» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. Так тоже можно поддержать важнейшую работу центра «Реабилитация Лайф». 3434 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения нужно написать слово «кожевники» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. Огромное спасибо всем, кто поддержит центр «Реабилитация Лайф». Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
Весь июль мы говорим в радиожурнале о трагических событиях 1918 года, о казни большевиками членов царской семьи. У Бога свои законы, и люди, совершившие эти преступления, вошли в историю не героями, как они хотели, а палачами. А последние Романовы причислены к лику святых. Вместе с царской семьей были расстреляны и их близкие, слуги, которые не захотели их оставить и в итоге разделили с ними смерть. Это святой доктор Евгений Боткин, горничная Анна Демидова, повар Иван Харитонов и камердинер Алаизи Труп. Расправа с членами царской семьи по-человечески необъяснима, но если предположить логику самих палачей, то они, видимо, уничтожали и воплощение царской власти, и потенциальных наследников. Но еще труднее увидеть логику в расправе с царскими слугами в том же подвале Ипатьевского дома. Виновны эти люди были, получается, только в том, что не предали своих хозяев. Подробнее о них в комментарии Василия Цветкова, доктора исторических наук, профессора Московского педагогического государственного университета.
Ну, вот если здесь говорить о слугах, конечно, это совершенно отдельная тема, потому что все-таки мы понимаем, что подвиг наш мученический, страстнотерпцев, подвиг царской семьи, он для всех очевиден и бесспорен, потому что, как вы справедливо заметили, это люди, которые так или иначе, это были люди, связанные с государственной властью. И поэтому уничтожение этих людей – это своего рода вызов, это уничтожение старому прошлому государству. А вот судьба слуг – это действительно судьба людей, которые с властью непосредственно связаны не были. Но вот, может быть, тоже как в каплике воды, наверное, отразились вот их судьбы людей, которые разные по своим взглядам, разные по своим биографиям изначально. Но вот потом их объединяет этот подвал Ипатьевского дома, это гибель, это смерть. И многие из элементов от их биографии, ну, например, вот тот же самый лакей труп, вообще практически неизвестны до сих пор даже, да, вот деталей каких-то отдельных мы о них не знаем. И в то же время, вот если их посмотреть отдельно, то вырисовывается, ну, такая очень интересная картина, что вот Боткин, например, Евгений Боткин, по взглядам, по своим, ну, наверное, его можно было бы сравнить вот с человеком чеховских убеждений. Чехов тоже был врачом, такой вот классический, может быть, даже не какой-то вот консерватор, монархист, там, я не знаю, черносотенец, а вот человек таких достаточно либеральных взглядов, потому что если вообще вот посмотреть на его приближение к царской семье, это его главная вот причина, основная, одна из главных, наверное, причин, это та, что он участвовал в русско-японской войне и написал вот эту книгу, в которой отнюдь не восхвалял там, я не знаю, подвиги русского оружия, а показал как бы изнанку войны, показал вот эту кровь, эти проблемы, эти трудности, эти причины, наверное, по которым действительно русская армия не смогла одержать победу. Как профессиональный медик, тут совершенно бесспорно его значение, его авторитет. Ну, проживи он дольше, наверное, мы бы его тоже знали еще и как выдающегося человека, вот связанного с врачебной практикой. Важно отметить и то, что он не был, например, человек, который возгордился там своим положением, что вот какой он там стал лейб-медик. И абсолютно был бы недосягаем для простых людей. Как раз мы наоборот видим ссылки и в Тобольске, и даже в Екатеринбурге. Абсолютно не исключал возможность помощи простым людям, и жителям Тобольска тем же самым. И, конечно, его письма, его вот эти вот воспоминания, его небольшие там сохранившиеся какие-то записки, они тоже рисуют, показывают нам образ этого человека, который верил, безусловно, был проникнут вот этой глубокой православной верой. И не случайно, опять же, вот одни из последних его заметок – это слова, которые были сказаны вот, в повторении вот, той судьбы, которую брала на себя царская семья, это претерпевый до конца спасется. То есть вот эта вера, что эти страдания, эти лишения, они не напрасны. И его судьба, своего рода тоже действительно помощь, может быть, в несении того тяжкого креста, который несла царская семья. Ну, а что касается вот Демидовой, то вообще тоже действительно интересная у нее судьба, потому что, ну, вот здесь мы видим, я не знаю, уместное сравнение, но, наверное, все-таки судьбу очень простого человека из низов, из народа, да, Золушка 20 века, которая благодаря своим талантам, благодаря своему трудолюбию, благодаря прекрасному своему мастерству, как вышивальщице, она прекрасно вышивала золотом, имела много дипломов, была такой рукодельницей, она становится приближенной к царской семье. И тоже глубоко верующий человек. Вот до сих пор, наверное, вот не оставит равнодушными ее слова, которые она произнесла, вот если верить, конечно, этим показаниям свидетельским расстрельщиков, которые она произнесла уже после вот этого расстрела, когда она, прикрываясь подушкой, осталась живых, и со слов там этих расстрельщиков она кричала: «Меня Бог спас, меня Бог спас». И тем более, наверное, вот как раз настолько цинично выглядит последующее положение, когда в течение нескольких минут ее добивают штыками, чтобы, может быть, показать как раз то, что вот никакого там спасения нет тебе. Но вообще эти люди, у них же тоже очень характерна общая черта. Вот когда тот же самый Юровский, там и другие вот в своих воспоминаниях это отмечали, предлагали им уйти от царской семьи, они нет, они говорили, что мы дойдем с царской семьей до конца. То есть вот это была позиция, которая этих людей всех объединяла. Готовность претерпеть до конца, как писал Боткин в своей записке. Что касается повара Харитонова, тоже вот интересная личность, конечно, профессионал, высочайший профессионал своего дела, и, наверное, тоже вот характерная такая черта, не возгордился, не вознесся, и напротив, даже вот когда в том же Тобольске, особенно в Екатеринбурге уже, рацион был существенно ограничен царской семьи, то он вот как профессиональный повар мог делать буквально чудесные блюда, и все это отмечали, и сам государь в своих воспоминаниях отмечал, что вот из каких-то совершенно простых продуктов...
Там какая-то запеканка из макарон, по-моему, их сразила наповал, как он умудрился из каких-то простых макаронных этих штук изготовить шедевральное блюдо.
Наверное, вот это тоже подтверждение, безусловно, того тезиса, насколько талантливы простые русские люди, и насколько важно отметить все-таки, что вот царскую семью именно эти простые люди сопровождали до конца. Мы ведь здесь не найдем, вот как бы там к этому не относиться, но мы не найдем там гофмаршалов и прочие, которые были бы с ними вместе. Их тоже постигло, вот если говорить вообще, вот, конечно, о придворных, их постигло тоже очень страшная участь. Подавляющее большинство было расстреляно, те, кто были вместе с царской семьей. Но вот до конца, все-таки вот до последних минут жизни были вот такие вот простые люди из народа. Это не говорит о том, как он, что вот действительно царская семья была настолько отгорождена там каким-то, я не знаю, железным занавесом от простых людей.
Вы знаете, я когда тоже думаю об этих судьбах, вот удивительно то, что в характере каждого из этих людей была такая жертвенность заложена. Или, может быть, они сами развили в себе это. Потому что вот доктор Боткин, который, вы уже сказали, и в Тобольске, и в Екатеринбурге, он принимал не только людей, которые могут заплатить за прием дорогого и высокопрофессионального доктора, но он точно так же ездил к простым крестьянам и рабочим. И для него главным условием было, потому что у него не было собственного транспорта, вы, если можете, хоть какую-нибудь лошадь за мной пришлите. И, естественно, с этих людей денег он не брал ни копейки, наотрез отказывался. А повар Харитонов – это человек, который вообще единственная его драгоценность, которая у него была, это золотые часы, доставшиеся ему от отца. Но в момент расстрела на нем этих часов уже не было. То есть предполагают, что, скорее всего, в эти дни голода и бедствий, когда он вынужден был ходить по купеческим домам и просить для царской семьи взаймы каких-то продуктов, чтобы потом из них что-то приготовить, скорее всего, он в одном из этих домов эти часы и оставил, чтобы хоть как-то расплатиться с людьми, которые... эти продукты давали. Это тоже колоссальная жертва.
Да. Сейчас, может быть, это даже трудно понять, потому что как-то привычнее люди ищут какую-то выгоду, ищут какую-то корысть от приближения к царской семье. А здесь-то наоборот, никакой корысти-то мы не видим. Здесь как раз вот это вот скорее даже, кто там, я не знаю, если бы думал, те уже давным-давно отошли от царской семьи. Открещивались от нее всеми возможными способами в том же 17-м году. А здесь мы видим как раз наоборот вот это стремление дойти до конца. Это очень важно.
Это был комментарий Василия Жановича Цветкова, доктора исторических наук, профессора Московского педагогического государственного университета. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. И сегодня у нас в эфире фрагмент подкаста «Райсовет тет-а-тет», где Александр Ананьев задает священникам вопросы из писем читателей Фомы и зрителей канала. С иеромонахом Никандром Пелишиным на днях опубликован разговор о наших страхах. Какова их природа? Что делать, если страхи блокируют волю? И можно ли перестать уже бояться и начать жить? Фрагмент беседы в нашем радиожурнале.
Давайте попробуем нарисовать рецепт Дмитрию. Как избавиться от страхов?
Ну, так же жить нельзя. Во-первых, нужно реальности осознать, что он их испытывает, что они мешают ему жить. После этого осознания он понимает, что он идет к врачу, который элементарно помогает ему через терапию, да, избавиться от каких-то бытовых страхов. Газ, вода, ключ не закрыл, закрыл от этих моментов. А со всем остальным он просто беседует с Богом через церковь, через священника, через свое собственное созерцание, да, через беседу со святыми отцами, через их творение, где они тоже преодолевали эти состояния. И надо просто жить и радоваться. Я не вижу проблем у Дмитрия.
А я вижу.
Почему?
Почему? Смотрите, я, может быть, не испытываю вот в полном объеме всех тех страхов, которые испытывает он. У меня есть... Ну, как пример, это не значит, что у меня все страхи завязаны на этом, но это то, что я иногда испытываю. У меня есть, допустим, финансовые обязательства перед родителями, которым может понадобиться медицинская помощь, там еще что-то. А перед банками, у которых у меня там свои отношения. Перед женой, потому что я знаю, что я элементарно должен зарабатывать больше, чем она. Для меня это важно. Ну, просто чтобы обеспечить ее, чтобы она ни в чем не нуждалась. Я боюсь потерять работу. Я боюсь лишиться работы.
Но вы же найдете новую работу, когда потеряете старую.
Я надеюсь, но у меня нет гарантии, понимаете?
У вас нет гарантии, что завтра проснетесь. Вас это не пугает?
Вы не помогаете, отец Никандр, вы все усложняете.
Я хочу сказать, что у меня такой страх тоже был, потому что у меня есть обязательства перед моей мамой, да. И могу сказать, что несколько раз в своей жизни я испытывал совершенно точно, что когда я подхожу к состоянию ноль, не знаю откуда, просто вот появляются люди, которые начинают помогать. И я это переживал 3 раза как минимум, и сейчас я не переживаю вообще об этом абсолютно.
Это как идти по воде.
Ну, я не ходил по воде, но...
Но это практически то же самое, когда ты говоришь: «Господи, я тебе доверяю». Я вот перешагиваю через борт лодки и иду, глядя на тебя.
Да, но... Потому что нужно просто побороть этот страх. А Господь помогает тебе через определенные обстоятельства жизни бороть этот страх. Но он и тебе не отчуждает, когда ты боишься. Он тебя принимает таким, какой ты есть. Боязливый, значит, боязливый, да? Ну, помнит Петр, да, если прохождение по воде. Он, конечно, ему сказал: ну и чего ты? Да, или там, когда была эта буря, когда он встал и снял бурю. Да? И дальше он говорит: почему вы такие боязливые и мало веры, да? Он же там, ну, не стал, там отказался от них, ушел, развернулся. Нет, он с ними. Он просто ему указал на природу страха, маловерия.
Это был фрагмент нового выпуска подкаста журнала «ФОМА» «Райсовет Тет-а-Тет». Все видео можно найти на страницах журнала «ФОМА» в Ютьюбе, Яндекс.Дзене и во ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, жмите на кнопку «Нравится» и на колокольчик обязательно, чтобы получать уведомления о новых видео. И, конечно, отправляйте ссылки на эти подкасты друзьям, близким и знакомым. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». В течение 2 часа с вами была я, Алла Митрофанова, и это последний наш выпуск перед каникулами. Радиожурнал вернется в эфир на 1 неделе сентября. Впереди еще 30 лета, и мне очень хочется пожелать всем нам, что бы ни происходило, помнить, что Бог рядом. В завершение программы прекрасный Александр Бородин. «Половецкие пляски».
вечер. На радио «Вера».